Приветствую вас, братья и сестры. Хотелось бы нашему вниманию предложить три места Священного Писания, а потом, так сказать, их логическую такую связь упорядочить. Первое послание к Тимофею. Вот такие слова мы слышим. 6 глава, 6 стих. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». А потом 14 глава Евангелия Иоанна, 23 стих. «Иисус сказал ему в ответ, кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». И книга пророка Исаии, 33 глава, 16 стиха. Просто, хотя тут предыдущие стихи говорят именно о человеке, который вот будет такой итог иметь в своей жизни. Но я то предыдущий не буду читать, чтобы не утруждать долго внимание. Там говорится о таком человеке, который может жить как бы пред лицем Господа, при огне, пожирающем и так далее. Так вот, тот будет обитать на высотах, убежище его, неприступные скалы, хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет, глаза твои узрят, увидят царя, в красоте его узрят землю отдаленную. Я не знаю, задумывались ли мы, насколько уязвим человек и как много ему надо, чтобы он был довольный. И не случайно здесь апостол говорит, что это великое приобретение. Это не просто, как вот один проиллюстрировал удовольствие, вот дождь идет, моросит холодный, а я вот благодарю Бога, радуюсь, хотя видится, что он немножко там, может быть, даже и лукавит, или сам льстит Господу при этом. Мне кажется, вот причин для неудовлетворенности на земле очень много для человека. Я имею для для неверующего. Но Господь для верующих имеет много обетований, которые могут сделать его довольным. И хотелось сделать даже такой краткий перечень тех причин, которые вот делают человека неверующего недовольным. Даже он недоволен самим собой. Как-то пришлось одну сценку там смотреть, как заключенные беседуют между собой и говорят: ну, раз ты признаешь, что вот ты делаешь жене большой ущерб, она ездит за тобой из одного лагеря в другой, а ты вором остаешься. А он говорит: я уже себя не могу переделать. И понимает, что это плохо, не могу переделать. Да что далеко ходить, у меня напарник был сильный алкоголик. И он мне много рассказывал о синдромах алкоголизма. Это и страхи необоснованные, это и ревность, это, ну, там он много мне говорил, и в то же время говорит: да вообще-то я могу бросить. А я смотрю на него, мне жалко его, много ему о Господе говорил, что только Господь может освободить, и Библию ему подарил. Он все уверял меня, и я говорю: Сережа, что ты меня уверяешь? Ты сделай так. Вдруг не стало его. Поехал, где-то месяц или два был на лечении. Приезжает, крепился на раз полмесяца и опять обвал. И понимает, что плохо, сам собой недоволен сильно, а вот не может. И так их много, неверующих людей. А нам Господь дает эти средства, чтобы в этом направлении, в этом смысле быть довольным, потому что работает Дух Святой, приводит человека к покаянию, И он освобождается от этого противоречия внутри самого себя. Хочу делать доброе, прилежать злое, но посредством закона Божьего все это упорядочивается. Сильно люди не удовлетворены тем, как заканчивается их жизнь, смерть. Древний даже миф такой имеет, который говорится о Домоклаве, который домогался быть там на перу у богов, и вроде все достиг, и вдруг глянул, а над ним на тонюсенькой ниточке меч вот-вот оборвется. То есть смерть. Смерть как бы сразу человека неверующего все вот это отравляет. Какие бы достижения, успехи он не имел, но сознание, что все это закончится смертью, отравляет его удовлетворенность теми или иными вот сопутствующими его жизни обстоятельствами. А для нас Господь так сделал, что апостол Павел говорит, смерть – приобретение. Приобретение – смерть, потому что переходит в такую жизнь, когда вечная жизнь. Также люди недовольны множеством несправедливостей, которые вот касаются их. Особенно жестокие несправедливости. Как-то, кажется, у Храпова там была такая вот отмечена мысль. Человек сидит, он сидит за Слово Божие, за Иисуса Христа. Он понимает, что который за него страдает, получит вечную славу. А там был человек, которого посадили, как вроде он убил этого... Он назвал ее Кир, но это был убит в то время один из больших этих таких членов, кажется, Политбюро, Якир. Не Кира, он Якир, ну а он толком его и фамилии не знает. Вот посадили, Кира убил. Якира поправил, он даже этого не знает, что это немножко по-другому звучит. И он думает, как вот плохо такому человеку страдать, который вот не видит результата благого в этом. А верующий, он видит, что страдания производят в безмерном преизбытке вечную славу. Также вот, я знаю даже, верующие некоторые не удовлетворены вот деятельностью своей. Я помню, здесь он не так ревнует, а в наше время братская была забита. Забита была, желающих проповедовать было много. Только не все были способны на это дело. А вот к руководству рвались еще сильнее. И неудовлетворенность была. Ну вот как вот тому уже, тот уже диакон. Там даже такие комические были ситуации на этот счет. А мне вот это. И, казалось бы, написано, чтобы был человек приготовлен ко всякому доброму делу, и Господь использует тогда. А если ты не готов, ну как тебе что доручить? Если ты несовершенный, если ты не приготовленный, ну как тебе что-то вручить? И вот вспоминается вдова Сарепская. Ее, кстати, отметил даже Иисус Христос. Это, говорит, много было вдов в Израиле, но ни к одной не был послан Илья. А это, кто знает, язычница, казалось бы, отделенная от народа Божия, ничего не имеет. Некоторые говорят, а у меня нету того таланта, того таланта, того таланта. Ну, у меня ничего нет. А в ней вообще ничего не было. Горсть муки. И глядите, как она отмечена. Ее, я думаю, тоже можно вот поставить в разряд героев веры. Конечно, не знаю, тут вот старшие, наверное, голодовку пережили. Я-то не пережил голодовку, я только пережил сильную жажду. И такая жажда, что передо мной готовили к операции, и он хитростью повыпроводил, и знал, что это опасно, выпил все и умер. А это голод, он, наверное, еще страшнее. И вот она говорит, вот это все осталось, съедим и умрем. И надо же иметь такую веру на просьбу Ильи, сделай сперва мне, а потом себе. Она делает. И вот некоторые домогаются труда, а эта совершила великий труд, не имея ничего. Но она была, имела то совершенство, которое Господь использовал. Многие недовольны болезнями, страданиями, потом беспокойством таким вот в этом мире, когда все подводит человека, когда все такое оно неустойчивое, нарушает мир, а верующий человек слышит: «Се я с вами во все дни до скончания века, и мир мой даю вам, не так, как мир дает вам, я даю вам». И вот таким образом, какая большая разница? Ну, люди еще недовольны и в плане душевного благополучия. Какими рожками питается этот мир? Я не знаю, как может такое нравиться. Как-то пришлось слышать одну мелодию, и слушающая женщина говорит: «О, на такую музыку и я прилетела». И думается, так много хороших мелодий там, это, а люди вот пользуются такими, что там говорят, даже дьявол что-то уже проводит работу, является вот через такую музыку, рок-музыка или тяжелый рок. У меня была книжонка такая о музыке. Так этот автор говорит, сатана даже через музыку больше успех имеет. Ну, допустим, 100 проповедей, я уже не помню, примерно как-то так говорил, 100 проповедей едва-едва компенсирует одно прослушивание вот, вот такой музыки, что даже вот словесно трудней повлиять, нежели вот такой музыкой. И вот верующие имеют удовлетворение общением с Господом. И на этот счет много вот и псалмов мы поем, и в тихий вечер склоняю там я колени, и тебя умоляю, ты ко мне приди, и так далее, общение сотвори. А неверующие рожками питаются, а верующий вот имеет такое общение, и окрыляется его душа, поднимается как бы в эти высоты, и внутри мир, на душе легко, радостно делается через это молитвенное общение. А люди, вот брат говорил, насколько молитва, ну там только о помощи, а ведь молитва не только обеспечивает нам через молитву помощь, но она обеспечивает радость, успокоенность и насыщение славой Господа, как единородного от Отца, заповедей Ему и так далее. Люди, вот у нас на Украине вот эта Верховная Рада, и там как-то так много людей, которые отвлекли богатство на себя, и подчас, говорят, тратят деньги, там часы по миллиону купляют. Казалось бы, ну возьми, я за $2 как-то купил там часы, они легкие и нормальные, $2 стоили. А зачем тебе там миллионы тратить на часы? Тебе что, время надо, а не погордиться. Даже это многими было замечено, и даже была такая постановка, в таком виде автор высказал, как вроде немножко у него язык корявый, а на самом деле правильно сказал. Он как бы читает лекцию для депутатов о человеке, о его устройстве, его потребности, и обращается к ним и говорит: «Все вы когда-то были людьми». Намек на то, что вот это богатство вас настолько испортило, настолько вас извратило, вашу натуру, что вас уже людьми нельзя назвать. Это люди неверующие так отзываются, это не с нашей, так сказать, ну, что ли, среды критика в их адрес. Это они же сами и критикуют своих же неверующих. А верующего человека успокаивает вот даже те слова, которые высказал, не только Христос высказывал много на этот счет, а даже вот один из праведников говорит: «Не дай, Господи, мне богатства и не дай бедности». Он видит ясно, что богатство, он прозрел до этой степени, чтобы увидеть, что чрезмерное богатство, оно тоже вредно. Оно тоже вредно. Ну и бедность, конечно, тоже тягостна. Ну вот умеренность – это как раз. А неверующие, вот президент, которого свергли, там, говорят, такие огромные богатства на себя отвлек. А потом его разжаловали, и вот он уже, кто его знает, на каких правах существует, вот так вот. А столько отвлек. Все недовольны, все мало, 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 мало. А нас делает Господь довольным вот от сознания того, что и то вредно, и бедность вредна. Ну, а дальше продвигаться в сторону богатства тоже вредно. И можно привести еще очень много тех причин, которые делают человека недовольным. Но у престола благодати находятся много этих средств, которые могут сделать нас довольными. Вот такие утешительные слова, что любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Скажите, приятно слышать такие слова? Вот если бы больному сказали, что вот есть средство радикальное, которое точно может тебя исцелить, но только надо применить его к себе. Надо применить. А оно силу имеет. Ну, если человек терпеливый и готовый, и его эта болезнь допекла, тот, конечно, использует. Может, результат там обещан через месяц, но он применит к себе это средство. Или вот Господь говорит: только я знаю намерения вас. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Много можно привести из сокровищницы у престола благодати вот этих обетование. Мне кажется, вот стоило бы вот каждому взять и выписать их для себя. И когда они вот извлечены, вот говорят, руда, вот из которой делают атомные бомбы там или там вот используют на атомных станциях, когда она рассредоточена, она не имеет такой силы. А когда извлечь, то она тогда и на человека влияет отрицательно. Так вот, когда из Священного Писания извлечь вот эти обетования и держать перед собой, и перечитывать, мне кажется, эффект будет немножко другой, нежели когда они рассыпаны. Ты прочитал одну главу, а там только одно какое-то или два обетования, а ты ж за день не можешь, ну, за это так сразу все прочитать. А вот когда их выписать и держать перед глазами, тогда, мне кажется, влияние и действие более эффективное будет. И тут только я вкратце перечислил те обетования, которые вот могут повлиять на человека, чтобы быть довольным. Но знать и выписать эти обетования, мне кажется, это только полдела. Это, как бы сказать, это только приобрести вот лекарство, а еще его не применять к себе. Но чтобы эти обетования действовали во мне, то надо действительно быть героем веры. Надо верою прийти к престолу благодати и верою усваивать. Вот Христос говорит, придем и обитель у него сотворим. В одном случае он говорил, что в доме отца у меня обителей много. А тут он говорит, что еще и на земле обитель сотворим. Ну, обитель, наверное, примерно мы так представляем. Хотя, может быть, мы суживаем тоже понятие обители до рамки ну, того, что это просто жилище, где можно переспать и покушать. Мне кажется, вот монастыри, они назывались тоже обителью, хотя я не сторонник, я думаю, что это не то положение, когда люди жили в монастырях правильно и пред Богом, ну просто само устройство, как обитель, они там не только жили, они там и работали, и общались. То есть то, что Господь у нас может сотворить, это не просто вот как бы пребывание в каком-то укрытии, а это там допускается и деятельность, и общение, и созерцание вот окружающего вот этой обители. И мне кажется, вот это у пророка Исаии примерно вот описывает эту обитель в 33 главе, что вот, говорит, тот будет обитать, вот где его обитель, на высотах. Не вот тут, не как червь в земле копаться, а на высотах. Можно быть, вот одновременно ходить ногами по земле, но один копается, как в навозе, а другой то же самое ходит по земле, но может жить на высотах. Потому что у него все мысли там, все чувства там. Молитвенная жизнь у него с небом связана. Он обитает на высотах. Убежище его – неприступные скалы. Неприступные скалы – убежище. Сатана и с этой стороны, и с этой. Со стороны богатства не получается. Со стороны там боязни не получается, потому что верующие уповают на Господа. Со стороны страданий не получается. Вот даже Солженицын, он, кажется, был посажен в тюрьму не как верующий, а как, кажется, что-то такое, ну, как говорят, не то сказал, и зато подзалетел. Но там он стал верующим, ну, православным вроде, ну, во всяком случае, вера в Бога была. И когда у него спрашивали, вот как ты недоволен на то, что тебя так невинно посадили, а он нет. Он говорит, что я доволен, я бы нигде такой школы не прошел, как там. И потому он доволен. Так это человек, который еще я даже не уверен, в какой степени его возрожден, не возрожден. А вот у нас пресвитер был, он тоже, даже статья была «Неунывающий каторжник», кажется, такая статья была. Он тоже не обижается, что там это... Потому что он понимает, что это производит в безмерном призвитке вечную славу. И таким образом вот, Господь даст ему в вечности за то, что он за него там страдал, славу даст, возможность видеть. Ну, за всех верующих, которые за имя Христово страдали, если действительно они за его страдали, принимая как от Господа. Так вот, сатана с какой стороны не подходит к человеку верующему, если это убежище, если эти скалы, вот, если эта обитель устроена? Он не может подступиться. И вот здесь действительно наша задача, чтобы нам поистине вот, сделать эти героические поступки, это... Они, может, не громкие будут, но это верой усвоить вот все эти обетования. Потому что можно их знать, что смерть приобретения, а страшиться ее. Можно знать, что вредно и бедность, и богатство, а тянуться к богатству. Можно и знать, что страдания производят вечную славу, а все равно вот... быть недовольным и так далее, и так далее. И вот задача наша, мы, как верующие, хотя бы знаем, что это лекарство есть, эти средства есть. У престола благодати припасено все то, чтобы в широком смысле быть довольным. Возможность этого приобретения обеспечена. Вот только надо веру прикладывать сюда и усваивать для себя, чтобы действительно для каждого из нас и смерть была приобретением, и чтобы мы знали, что если я буду идти по пути совершенствования и приготовляться к любому делу, Господь использует. Использует меня и в деятельности, в каком бы возрасте я ни был. Он найдет применение такому человеку, и человек будет доволен. Он будет не бояться страхов, потому что обещание Христа «сея с вами» не для того, чтобы нам подножки ставить, а для того, чтобы вовремя помочь. И вот таким образом, вот усвоенная эта истина, что Христос с нами, она будет успокаивать нас, она будет вселять в нас мир и удовлетворенность нашим положением. И также общение. Сейчас действительно вот в мире нет ничего такого вот приятного для души. И надо такую какую-то глупость или такое средство предлагают. Вот не хлебом единым, оно ж никак его хлебом нельзя назвать. Оно отравляет душу, оно искажает, извращает. Они вроде того, что это духовная пища. Это не духовная эта пища, это отрава. А нам Господь дает вот и псалмы такие, и общение через молитву с самим Господом, и наполнение Духом Святым. Вот мы, люди, как вот по плоти, как вот неверующие, мы были сильно обеднены. Даже апостолы в течение 3 лет, их положение нельзя сравнить с положением, когда уже после Пятидесятницы. Они, как слепые котята, путались, кто с нас больше. Не все ли время царство восстанавливают? Что значит воскреснуть из мертвых? И путались, хотя Господь учил. А что говорить о людях вообще неверующих? А когда Дух Святой сошел, и потекли реки воды живой, и все стало ясно, и Христос говорит, и в тот день вы не спросите ни о чем меня. Доселе я говорил вам притчам, я потом прямо буду возвещать вам через Дух Святой. У нас была одна верующая в церкви, она как-то, можно сказать, хромала на оба колена. Потом у нее и ноги действительно стали болеть. Мне один говорил, вот кто чем решит, вот и на теле то отражает. Я не знаю, так это или нет. Но она действительно ходила сразу, к субботникам, кажется. А потом позвала меня советоваться. Не знаю, что она меня пожелала посоветоваться. Говорит, Ваня, я хочу перейти к пятидесятникам. А чего? Понимаешь, я получила такое вот дарование. Вот проповедник проповедовал, у меня видение, что над ним облачко. Я пошла до пророчицы, и она истолковала, что это значит тот проповедник – законник. И вот, гляди, я знаю, а другие не знают. Это же хороший дар, и вот я хочу туда пойти. Я говорю, так позвольте, вы все равно в неведении остаетесь. Сказала она, что он законник, а саму суть этого законничества вы ж в нем не поняли, не увидели, в чем оно состоит. Только и того, что вам эта пророчица сказала, да, может, вы ей верите, может, и правильно он законник. А может, он и незаконник. А когда Дух Святой будет у вас, он будет вам разъяснять непосредственно. Не надо вот притчами, не надо еще какими-то вот пророчицами, а вы сразу будете видеть, он законник, тот незаконник, тот вот Духом Святым руководствуется, а тот по плоти говорит и так далее. Потом, правда, она опять лет 20 там пробыла, опять позвала меня, говорит, там уже языки умолкли. Но я так подумал, ну а знание упразднилось, наверное, давно, раз так путались. И она перешла опять к нам, потому что, говорит, я первую любовь вот пренебрегла. Но главное, что нам Дух Святой дает такую ясность, которая мирским людям непонятна. И вот таким образом мы должны прилагать вот веру и совместно с Господом, раз Он обещал устроять обитель, то вместо с Ним вот устроять это убежище, вот эти скалы, посредством этих обетований сделать убежище таковым, чтобы нам ни смерть не была страшна, ни тревоги житейские, волнения не создавали в сердце, ну, не отягчали чрезмерно страдания, хотя бы получали в этом утешение. Конечно, страдать тяжело. Это можно так смело говорить тем, кто никогда не страдал, и так вот, да, это легко. Нет, тяжело страдать. Но при этом мы перебиваем вот это и несправедливость, и страдания сознанием большего, что за эти страдания последует нечто большее, и это вот успокаивает нас. Точно так, как и тяжело переживать, когда несправедливо с тобой относятся. Вот было ж такое время, когда сажали в тюрьму, отбирали даже и жилище, а в послании к евреям вот говорится так, почему они оставались удовлетворенными? Потому что, говорит, расхищение имения вашего приняли с радостью. Ну, так можно о людях подумать, что это немножко как-то с головой не в порядке, вот если бы это касалось людей неверующих. Но у них все было в порядке и с головой, и с душой, и с духом. Почему? Да потому что они знали, что есть у них на небесах имущество лучшее и неприходящее. И вот, потеряв вот это имущество, у них больше уверенности в том, что там намного лучшее имение будет. И потому они с радостью приняли это, а не потому, что у них вот что-то не в порядке с умом. И потому хотелось бы вот как себе, так и всем остальным, вот зная, насколько трудно быть довольным, насколько этот диапазон удовлетворенности человека очень огромен, потому что нарушает это довольство очень много причин. Может быть, даже действительно, если не выписать, то хотя бы, чтобы оно как вот хорошая мелодия в нашей памяти на поверхность поднималась, и вот так наше сердце вот ласкало вот этими обетованиями, что у него намерение нас во благо. Он мыслит, промышляет о нас, что мы дороги, если он умер за нас, то мы дороги для него. Если ты любящий Бога, то тебе все содействует ко благу. Сей я с вами во все дни, не только по воскресеньям, во все дни, до скончания века и так далее. И так далее. И когда вот удерживать это на поверхности своей памяти, сознания, тогда те причины неудовлетворенности, они, как бы сказать, не то, что они исчезают сами по себе, они перекрывают вот то недовольство, и потому что они более сильные. И то недовольство легче пережить тогда, потому что те причины, которые вот от Господа, те обетования, они намного возвышеннее, сильнее и влиятельнее, и могут все это нейтрализовать, то, которое производится для нас в этом мире. И потому хотелось бы, вот, чтобы действительно это приобретение было уделом каждого. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Но это не просто такое что-то примитивное, это действительно великое приобретение. И тут действительно надо приложить веру, и верою это усваивать. Верою усваивать и как бы устроять эти скалы, которые обеспечивают убежище, неприступное для врага дух человеческих. И тогда человек видит и царя в красоте его. Вот тоже хотелось бы, кстати, не так уж давно я над этим задумывался, вот такое место, оно, может, вскользь проходит вот через сознание, говорит, мы видели славу его, славу как единородного от Отца. Ведь это очень ценная мысль. Это мысль о Христе, о его качествах. Оно как-то так вот, и даже в одной обстановке такой, которая располагала к беседе, даже позвали на беседу, и там не спеша можно было беседовать, и говорю, ну давайте вот рассмотрим славу Христа как единородного от Отца, что присуще только Ему. Ну, смиренный был, ну, позвольте, смиренный был и другие люди, и Моисей был кратчайший из людей, если за кротость сказать. А вот что? И вот как начали перечислять, что он знал свой час, люди не знают. Он принцип первенства уникальную дал. Говорит, кто хочет быть больше, будь всем слугою. Он также дал пример, что истинное богатство не в этих сокровищах, а так жил, что ему не могли позавидовать даже птицы и лисицы. Он имел такое учение возвышенное, что ученику, который старше его, назвал детьми, потому что оно им было не по силу. Он тот, который единственно приобрел себе без оружия столько сердец, как никакой властелин, и которые были послушны ему не только вот по принуждению, а внутренне послушны. Он единственный тот, который предсказал судьбу церкви, даже в притчах много предсказаний высказал. И о винограднике, который отнимется от еврейского народа, передано будет другому, он тогда уже предсказал. Предсказал о состоянии духовном. И можно большой перечень вот о его славе говорить. И потому хотелось бы, вот, чтобы мы этим обогащались, и чтобы мы поистине усвоили верою те обетования, которые обеспечат нам полное довольство. И чтобы мы действительно были довольны, потому что это великое приобретение. Пусть Господь благословит нас и Духом Святым, вот, побудит устраивать эту обитель из этих скал, которые обеспечивают убежище неприступное для врага дух человеческих. Аминь. Помолимся.